Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, работает православный радиоканал «Воскресение». Наш эфир продолжает постоянная рубрика «Беседы о вечном». И сегодня у нас в гостях вновь протоиерей Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. Батюшка, здравствуйте.
Доброго здоровья всем, дорогие братья и сестры.
Сегодня мы нашу тему беседы назвали так: «Бог противится гордым. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Да? И Писание неоднократно нам говорит об этом. И послание к Якову, 4 глава, 6 стих. Вот, батюшка, что значит «противиться Богу»? Вот такое вот как бы внутреннее ощущение, что «противиться» — это значит толкать его как бы назад, то есть не позволять идти вперед. А другими словами, можно сказать, бороться с этим. Вот я хочу в начале нашей программы зачитать очень интересное высказывание. Оно принадлежит митрополиту Лимассольскому Афанасию. Вот что он пишет: «Бог противится гордости, Бог против горделивых. Он стоит перед ними и не дает им идти вперед. А почему? Потому что нашу гордость, наш эгоизм, к сожалению, нельзя уврачевать, если не сокрушить его. То есть его нужно сломать. То есть я так понимаю, что вот эту гордость, как камень, который, что бы ты с ним ни делал, не станет мягким. Можешь его поливать, гладить, просить, а камень так и останется таким. Камень нужно разбить. Он разрушится лишь, когда разлетится на маленькие кусочки. Вот так и гордый человек не врачуется, к сожалению, мягкими средствами, и его можно только разбить. И тогда Бог встает перед ним и противится ему, чтобы разбить его надменность, чтобы человек опомнился, пришел в себя и понял, что, наконец, с ним происходит».
Да, ну вот видите, цитата-то, она говорит о том, что Бог гордым противится, а вы говорили о том, что человек Богу противится. Да кто кому все-таки противится? Нужно бы разобраться.
Я говорю, что Бог гордым противится, Бог гордым противится, а смиренным дает
благодать. Нет,
это вы
благодать. Цитату произносите, да. Цитату приводите.
Да,
ну... Но так... если, конечно же, так посмотреть поглубже, то мы ведь понимаем прекрасно, об этом нам говорит и Священное Писание, и традиции церковные, вообще и догматы церковные, о том, что противится это прежде всего не Бог, а
человек.
Противится человек. Именно он, пожалуй, прежде всего человек, сам, не попуская к себе Господа,
убегает,
да,
от него,
ну, заслоняется от него. Тут можно много всяких вещей подобрать. И действительно, вот эта гордыня, неважно даже, что тут происходит, но гордыня, она вырастает стеной между Богом и между человеком. Она разделяет, и действительно, стена очень крепкая, несокрушимая, непреодолимая, если ее не разбить, не разломать и не уничтожить. Но человеку, конечно же, когда вот говорится, что Бог гордым противится, то имеется в виду, что в жизни человек должен ощутить вот как бы эту преграду перед собой. Для него она должна быть стать явственной. Вот вспомним, допустим, Марию Египетскую. Вот человек пришел со своей гордынею, со своими грехами, но тем не менее гордыня все-таки, несмотря на свои грехи, я сейчас пойду и приложусь.
В храм.
Да, она вот приходит вот. В храм, чтобы приложиться.
История.
Да. И она толкается, толкается в толпе, и ничего у нее не получается.
Стена. Вот стена.
Чье здесь сопротивление? Божье или человеческое? Я думаю, что мы, наверное, и с трудом разберемся во всем этом. Но одно мы явно и точно можем сказать, что действительно вырастает между Богом и человеком вот эта преграда, состоящая из гордыни. Человек с гордынью может достижений много в жизни успеть сделать. Многие у него могут быть успехи, он может быть великий в одном деле, в другом деле и в третьем. Ну, такие светские, я имею в виду, достижения. Но духовного продвижения, конечно же, у человека никогда не будет. Вряд ли он с этой гордыней, вот с этой же самой гордыней, станет добрее, станет приветливее, станет, ну, любвеобильнее. Одним словом, вот всех вот этих качеств, которые нужно человеку прежде всего в жизни получить, не внешние успехи, которые, конечно же, тоже хорошее дело, а, но внутренние это все равно важнее. Ведь как вот в Евангелии говорилось, что душа-то она ведь больше тела и одежды, и всего на свете. Самое главное – душа, и самое главное – нужно искать Царство Божие и правду Его, это самое главное. Вот в этом продвижении успехов у человека, конечно же, не будет. И только когда… вот эти качества дурные, человеческие, которые ограждаются и сохраняются, можно сказать, гордыней, это такая оборонная стена всех страстей человеческих. Гордыня, можно сказать, это крепость для человеческих страстей, и она охраняет их и не дает самому человеку меняться. Рано или поздно все-таки у многих людей приходит, ну, что ли, такое осознание, что это все равно мешает даже в делах, даже, ну да, вот ты умный, грамотный, знаешь что-то, добился ты в одном успехе, в другом, вот это ты освоил, здесь захватил, всего понахватал, но для все равно же есть окружающие люди, есть, которые чувствуют вот эти дурные качества человека, на себе их испытывают постоянно, и они начинают сами сопротивляться, вот как в этой толпе, где Мария Египетская, вроде бы никто ее не толкал, Господь не стоял перед ней с ней с огненным мечом или архангел, а люди просто были, и они не дали ей пройти. Вот так и в жизни многие люди, потолкавшись, добились вроде бы успеха, но дальше-то все почувствовали стену эту, останавливаются и начинают пробовать разобраться, а что же происходит с ними, почему у них успеха-то никакого нету, ни в духовных делах, на душе-то нету никакого ни мира, ни покоя, ни тем более, ни даже в делах материальных. Даже успех и здесь, он и то покидает человека. Вот, видимо, здесь митрополит об этом и говорит, что нужно, чтобы люди почувствовали все то зло, которое приносит им гордыня, и что пока не будет она сокрушаться, никакие ни страсти, никакие ни греховные привязанности, ни порочные привычки, они человека не будут отступать. Потому что гордость, она прежде всего, пожалуй, заключается в том, что человек не способен становиться к покаянию. Не способен к покаянию, то есть изменению. Ведь на чем это все зиждется? А зачем мне меняться? Я вот такой, как есть. Ведь есть у меня успехи. Посмотрите, я вот это могу делать, я вот это могу делать, и вот этого. Ну, постараюсь, добьюсь, и вот этого тоже добьюсь. И, конечно же, таким людям им перемены не нужны. Они не чувствуют в них потребности. Они думают, что если достигли в каких-то вещах успеха, то это их заслуга, их каких-то качеств, и они так дальше по жизни и могут вышагивать. Но гордыня, она все-таки дает о себе знать в свое время, рано или поздно, и человек, остановившись перед этой стеной, начинает думать, как преодолеть эту преграду.
А вот вы все-таки считаете, что человек осознает, да, в какие-то моменты свою гордыню. А вот у меня такой вопрос: а почему как раз человек сам порой не осознает себя гордым?
он не то чтобы осознает гордыню, он когда вот встречается с препятствием, которое мешает продвижению ему, он начинает разбираться, смотреть по сторонам, а из чего состоит это препятствие. Когда он находится в состоянии вот этой гордыни, конечно же, он ничего не осознает. Доказывать людям, здесь бывает, что-то говорить, это только вызывать раздражение, еще больше гордыня возрастает, даже находится самооправдание, и только когда мы носом стукнемся об стену, и больно будет, и неприятно, и тяжело, тогда начинается, ну, что ли, приглядывание, а что такое произошло, почему? И здесь бывает, конечно же, люди проходят разный путь. У кого-то он быстро человек находит, в чем проблема, а для других это очень постепенный и длительный процесс. Здесь по-разному разглядывание. А если по большому-то счету, то вот эту гордыню человеческую мы всю жизнь в себе разглядываем, пытаемся найти ее и не всегда видим, потому что она такое свойство как раз очень коварное имеет. Она, вот в чем она у нас есть, в том она как бы для нас закрытой становится. Мы ее здесь не замечаем. И поэтому очень важно здесь и мнение окружающих, и, конечно же, заповеди Божии. Они помогают человеку видеть его гордыню.
А вот если человек видит в себе эту гордыню?
Значит, уже полдела сделано. Потому что здесь уже начинается работа, духовная работа человека, аскетические упражнения. То есть здесь уже христианская вера, церковь предлагает ему средства. Как избавиться от этой гордыни, как ее преодолеть? Способов много, самых разных. Это, конечно же, зависит от самого человека. Но вот именно главное все-таки вот это вот увидеть, понять, да, вот эта преграда, и уже можно сказать, что уже тогда полдела сделано. Потому что каждый раз, когда эта гордыня в человеке в нем вспыхнет, он ее сразу же будет узнавать. Сразу же будет обузнавать, обращать внимание и стараться каждый раз, раз от раза ее преодолевать. И я думаю, что в той или иной степени у людей, верующих, это получится.
Это беседа о вечном, уважаемые слушатели. Телефон эфирной студии 379-65-94. 379-65-94 в нашей студии. Протоиерей Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. Сегодня мы говорим с батюшкой о гордости, о том, что Бог гордым противится. Вообще, конечно, разбираться очень полезно в этих вещах, особенно, наверное, да и, наверное, это людям всем полезно. И тем, кто находится в церковной ограде, и кто занимается как-то своей душой, понимает, что такое покаяние, и тем людям, которые все-таки находятся еще далеко, далеко от церкви. Вот, отец Алексей, если тогда говорить, например, о противоположной части темы нашей сегодняшней беседы, когда я говорю, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Вот что это за смиренные люди, которые получают эту благодать?
Ну вот, видимо, совершенно правильно вы говорите, это нечто противоположное. Я бы вот еще одну особенность гордыни и смирения выделил. В чем она часто проявляется в нашей жизни? Дело в том, что ведь это очень все сложно, непросто. Тут нужно всегда разбираться в движениях человеческой души. Это большие заслуги христианской аскетики в этом направлении. И вот что человек чаще всего замечает в жизни, на что он больше всего обращает внимание, на добро или на зло?
Хороший очень вопрос.
Я думаю, что назло. Мы чаще всего назло остро реагируем. Мы выходим на улицу, прекрасная погода, ну, мы так отметили, вроде бы не каплет, не знаю, настроение хорошее, здесь хорошо, но как-то не замечается этих всех вещей. А вот если чего-нибудь, где-нибудь такое случится, ну, я не знаю, выругался, допустим, кто-нибудь, или кто-то нас обидел вот по дороге, или что-то такое мы неприятное на улице увидели, сразу же наше внимание все будет привлечено сюда. И оно...
А почему это так? Свойство человеческой души?
Ну, я думаю, что это еще во многом, конечно же, во-первых, человеку свойственно, ну что ли, все равно он внутри-то противостоит вот этому разрушению, вот этому злу. Оно царапает его как бы душу, больше всего задевает. Вот добро, оно естественно, как вода. Плавает рыбка и плавает, а вот вытащить ее на поверхность, сунуть в это зло, и она сразу же начинает его замечать. Чуть-чуть, немножко, совсем буквально, но она обращает на него внимание. Это с одной стороны, что человек, он как бы не причастен злу, и оно его все равно, он отторгает его. А другое еще, конечно же, и страхи человеческие. Потому что, когда мы соприкасаемся со злом, мы всегда чувствуем угрозу с его стороны. Угрозу своей безопасности даже. Угрозу разрушения какое-то. Чувствуем вот это смертоносное дыхание этого зла даже в самых небольших вещах. Вот это с одной стороны. Но вот обращение это постоянно наше на зло, оно, конечно же, в чем выражается? В сопротивлении. Вот как раз в сопротивлении мы не принимаем его, мы противимся злу, которое существует и с которым мы сталкиваемся. Но вот это наше постоянное такое состояние, вот этого противления, оно, к сожалению, переходит и на всю нашу жизнь. Мы начинаем в действиях других людей, вообще в мире, искать бы как бы такой подвох, как бы такое скрытое зло. И поэтому, к сожалению, это бывает и у людей верующих, у христиан. Они как бы ходят всю жизнь с таким вот внутренним противлением всему. И первое и главное слово, пожалуй, это слово «нет». Нет. Вот о чем-то речь идет, и сразу же внутренне выискивается, в уме очень быстренько подбираются какие-нибудь аргументы, чтобы сказать «нет, нет». Я вот помню своим прихожанам, братьям и сестрам говорил, вот давайте хотя бы полгода не будем так вот подходить с «нет», разговор начинать с этого слова, а будем начинать разговор наш, даже если мы не согласны с чем-то, со слова «да». Со слова «да». Конечно же, мы никогда не сможем смириться с тем, что есть зло в этом мире, и это совершенно правильно. Но как бы вот в этом противлении, как бы в этой борьбе нам вообще не стать противниками даже и Господа Бога, потому что здесь как раз нередко и начинает пестоваться наша гордыня тоже. Она бывает ведь скрытая гордыня. Вот есть люди такие самодовольные, как они считают, самодостаточные. Вот это один вид гордыни. Человек вот идет по жизни, и на всем его внешне даже написано, что я вот иду вот по этой жизни. А есть ведь другой немножечко вид гордыни, более скрытый. Гордыни, присущий, ну, людям, скажем так, духовным. Духовным больше, такая духовная даже гордыня. Она не показная, не явная, но она внутри, вот чувствуешь в разговоре, вроде бы говоришь, а вот человек все равно внутри нет, нет. Вот это какое-то внутреннее несогласие, закрытость опять же. Вот почему она ощущается? К душе-то человеческой не прорвешься. В самом простом разговоре порой, вот не пройти, раз какие-то возражения постоянно возникают, какая-то холодность, отчужденность вот это возникает.
Нет, и, простоты вот этой.
Да, да, и прямоты этой не существует. И как раз вот я думаю, что смирение – это когда вот она есть, вот этот прямой путь к человеческой душе. Человеческая душа открыта. Нет вот этих условностей, нет преград, нет наших страхов, а есть сердце человеческое, к которому можно подойти и напрямую обратиться и с душой человеческой заговорить. Это бывает, конечно же, в тяжелые порой минуты жизни, когда человек вот так раскрывается. Ну, не с врагом, а вот с тем, кто доброжелательно относится. Ведь порой мы в нашем горе бываем очень открытыми. Мы можем постороннему человеку открыться и заговорить. И сочувствие свое проявить к такому человеку в такое время. Действительно, скорби, болезни, страдания, они врачуют нашу душу, делают ее более открытой, более доступной и для Бога, и для любви, и для других людей. Мне вот с удивлением не раз приходилось встречаться во время похорон, когда подходишь к близким родственникам, ну, чтобы как-то сказать такое, ну, даже не сказать, а просто посочувствовать хотя бы каким-то действием. Я удивлялся, как люди сердечно, тепло отзывались. Вроде бы ведь у нас так вот не принято подойти к незнакомому совершенно человеку, как-то посочувствовать ему, что-то сказать, потому что мы не ожидаем от него приветливости, а ожидаем холодность какую-то, самую, ну, вежливость элементарную. А здесь люди вдруг с теплотой, со всей сердечностью отзываются, что да, сам даже приходишь вот в какое-то такое умиление. И вот, вот через какое-то вот горе, через страдание, через это прикосновение, когда человек осознал, что эта гордыня-то, она разлетается в щепки перед обстоятельствами жизни, перед тем, что вот Господь Бог послал нам вот какие-то испытания, и она, разлетевшись, она открывает душу человеческую. И вот здесь-то, наверное, как раз есть такое время, когда и благодать Божия приходит в душу человеческую. Все ненужное, все лишнее, все засоряющее, второстепенное, оно все махом из души человеческой улетучивается. Но это я говорю о критических каких-то состояниях, когда люди находятся, ну, в таких необычных условиях. Это может мгновенно, буквально через уже два шага шагнули, и все, и снова мы надели на себя все доспехи, вооружились по полной, все наши снова страсти и гордыни наша в боевую готовность пришли. Но ведь, наверное, есть люди, и отчасти мне приходилось встречать, у которых вот это смирение и эта простота, открытость, сердечность, она является постоянным качеством. Постоянным качеством. Это такое редкое очень явление, уникальное, но все-таки оно присутствует, и, видимо, к этому это есть заданность для каждого христианина в его жизни.
Батюшка, вот у нас времени-то немного остается, но мне сейчас, знаете, какая пришла в голову мысль, и я думаю, что это тоже такая интересная очень и информация такая, ну, так скажем, для человека, для понимания своей собственной души. Дело в том, что ведь вообще в кинематографе не только, а в искусстве, именно в искусстве, было очень много людей, и даже среди наших актеров, которые заканчивают жизнь самоубийством, которые спиваются. И причина-то как раз в том, что вот они не нашли Бога, а, наверное, его и не искали. А вот как бы заканчивается вот эта вот такая высокая нота у каждого, например, человека, актера, да, он как бы понимает, что он человек талантливый, а он невостребованный. И сколько вот таких трагических судеб. Их очень много. И мне почему-то, знаете, сейчас вспомнилась актриса Инна Гулая. Вот, Геннадий Шпаликов. И этот перечень огромный. То есть это вот люди, которые, в которых как вот даже их близкие говорили, например, вот про эту актрису, что в ней было что-то тяжелое. Она была очень улыбчивая, очень такая радостная. Этот фильм, который, наверное, очень многие люди смотрели, когда деревья были большими. Это вот эта актриса, прекрасная эта девочка, которая ждала своего отца. Его роль исполнял Юрий Никулин. И вот эти вот трагические судьбы, это же тоже вот эта вот страшная проблема, да, человеческой личности, когда актеры, очень талантливые люди, уходят просто, вот стираются с земли и заканчивают свою жизнь, убивают сами себя. Вот что вы об этом скажете?
Мне один знакомый актер говорил, что актерская профессия – это вообще она вся зиждется на гордыне. Я не берусь судить, я не так много с актерами общался.
Это очень сложная профессия.
Ну, я не знаю, честно говоря. Это, мне кажется, чуть-чуть преувеличение все ж таки. Это вот какая-то идет такая...
В ней трагичность заложена уже.
Ну уж прямо-таки.
Угу.
Вот.
Он же не может человек все время играть. То есть ему же надо, чтобы была публика. Чтобы его воспринимали.
Вот надо, вот это вот, мне кажется, здесь какой-то элемент еще избалованности присутствует, особенно вот актеров и творческих людей, что вот я должен что-то... Ну вот он говорил, что люди вот с гордыни, вот чаще всего с такой вот, они идут в актерскую профессию.
Ну почему, если таланта нет, какой же из тебя актер?
Ну это ничего, гордыня есть.
Талант.
Да, гордыня есть, талант будет. Потому что вот эта гордыня, тщеславие прежде всего, они часто толкают людей, помогают им развиваться, помогают развиваться. Люди с меньшим тщеславием, они, может, не менее талантливые, но просто более ленивые, так рвутся до публики. Я понимаю, это спорный, особый, конечно же. Ну, для меня, честно говоря, она не очень особая. Ничего такого особенного я не вижу. Думаю, что здесь присутствует все-таки элемент такой избалованности, когда люди начинают потакать самим себе и своим страстям. Дай вот только волю, мы что угодно объявим. У меня вот сапожник был еще один знакомый, у него тоже считал, что его профессия особенная. Вы найдите человека, который бы не сказал, что его профессия не особенная. Если он как-то любит, уважает свой труд, старается делать что-то хорошо, любой вам назовет и скажет, что его профессия особенная. Просто у людей публичных, у них есть возможность высказываться, а сапожнику никто микрофона не дает. Вот поэтому люди, актеры публичные, они пьют на публике, а сапожники пьют у себя в сапожной тихонечко, и никто не видит, как они спиваются от невостребованности. Вы знаете, как сапожники пьют? Даже вот выражение такое есть, пил как сапожник. От чего все? От невостребованности, от неудовлетворенности, видите. Не может же он все время сапоги точать.
А можно
было бы... Я, конечно, шучу немножечко, но на самом-то деле это вещи одного порядка. И публичность, еще возможность дорваться до публики, точнее, получить, есть такая, это не делает человеческую профессию уникальной.
Нет, а почему себя убивать-то надо? Вот если ты не востребован, значит, все, жизнь уже вся закончена. Человек
а гордыня,
почему-то
гордыня
не ищет человеческая. Других способов, чтобы вот, ну, с чего-то начать... Другого,
я, конечно же, понимаю, до таких вещей люди доходят ведь не сразу же, никто не скажет, что я на себя руки буду накладывать. Но я в других профессиях тоже видел немало людей, когда люди накладывали. Мне вот приходилось зато сталкиваться с фотографами. И среди, когда ты самому приходилось работать, коллег, сколько там, три или четыре человека наложили на себя руки. И что мне сейчас кричать этим бедным фотографам? Вы знаете, это такая профессия особенная. А пил, почти на 90% пили, выпивали. Ну что, такая профессия особенная, что невостребованность, вот они вот такие вот рассеки. Я думаю, что...
Просто вот, актерская профессия, она более публичная,
да,
более популярная.
Да, есть возможность высказаться,
да,
показать себя, обратить внимание на свою исключительность. А у сапожника нет такой возможности. Не будет же он в сапоги записки записывать, что это талантливый сапожник, уникальный, все это делал. И еще, видите, и создается немножечко, мне кажется, миф такой создается, и он пестуется, вот эта гордыня, она ведь способна вот именно, чем она живет, она поддерживается массовым сознанием. Вот только дай ведь человеку волю порой, дай ему возможность, она так просунет вот голову свою, вот эти страсти человеческие, все заполонят, и мы не увидим никакого света Божия, что называется. Вот возьмем такую одну из составных частей гордыни. Конечно же, вот эта вещь возникает только из гордыни, именно из гордыни. И мне вот нередко приходится, когда люди приходят с проблемами какими-то, вот я говорю и попадаю почти всегда в точку, просто уже знаю. Я спрашиваю, а вы часто ли саможалением занимаетесь? Немножко люди удивляются, да, батюшка, постоянно саможалением занимаюсь. Да, вот что мне то-то и то-то, другие то-то и то-то.
Особенно дети. Очень любят тоже себя пожалеть.
Ну, детям это свойственно, их родители жалеют, это им как бы принято детишек
баловать. Гордыня, да.
Но приходит ведь время взросления. Приходит время взросления, и люди должны понимать, что они сами несут ответственность за свою жизнь. А саможаление такое качество, вот ему тоже дай маленькую щелочку. Вот чуть-чуть, в миллиметр буквально, с толщиной лезвия бритвы, залезет в душу человеческую, все захватит в душе человеческой, все заполонит, и все. И душа человеческая, она никогда не выберется из этого состояния до тех пор, пока не прекратится вот это саможаление. Исцеление души, многих проблем человеческих, каких-то грехов, страстей, оно происходит именно в тот момент, когда люди говорят, все, хватит больше никакого саможаления, я сам ответственен за свою жизнь, я сам отвечаю за свои поступки, я принимаю то, что имею, буду довольствоваться этим и научусь этому радоваться. Вот как только это приходит, так как горох от стенки отскакивает, всевозможнейшие недостатки. Я думаю, вот и в актерской профессии, как и в любой, в общем-то, профессии, в любой деятельности, как люди стали допускать себе вот саможаление, себя немножечко, так и поползло и с выпивкой. Вообще, тут ведь что еще связано? Считается, что какая-то вид деятельности у людей, они сопряжены обязательно с какими-то страстями. Но вот актеры вот должны пить, допустим. Актеры должны, вот я не знаю, там...
Не будем говорить.
Да, не будем даже об этом говорить, чего они там должны. Вот есть образы, стереотипы, которые всеяны в общество и сидят в головах человеческих, и если вот они дурные, то их, конечно же, нужно избавляться, ломать. Вот если мы будем говорить, что актеры – это самые стойкие в жизни люди.
Батюшка,
самые,
бог самые, с ними уже, с этими актерами.
Ну ладно, да, кто угодно. Образ другой будем давать.
Да,
и пример для жизни будем другой давать. То люди будут тоже меняться в соответствии вот с этими образами, к которым они приходят, чем они занимаются. Так и здесь, я думаю, что если изменения в человеке тогда начинаются, когда вот он говорит, что то, что я сейчас имею, это далеко не идеал. Это не то, что мне предназначено судьбою, там, я не знаю, как это, карма называется, рок, там еще что угодно, а это
судьба.
То, что я должен делать и жизни своей сам. Я сам должен отвечать за все это. А когда человек это говорит, значит, наступает пора перемен. Пора перемен – это пора открытости, пора впитывания, пора, когда не исключено, что и вот благодать Божия, дар Божий, он войдет в душу человеческую.
Многие неверующие люди, вот, ну, будут так говорить, ну, действительно, неверующие, вот, когда беседуешь с ними, они уже, многие усвоили такую мысль, что прежде чем человек должен как бы обратиться к Богу, ему нужно пострадать. И вот люди ведь очень боятся этих страданий. Вот. И многие говорят, я не хочу страдать, я не буду страдать. Вот как-то вот, а Господь же, Он все равно нас через страдания все проводит, вот так или иначе.
Все верно, поэтому как-то предлагать, я думаю, что не страдания нужно предлагать людям неверующим вот этим, а вот именно благодать предлагать, ту радость и говорить, вот посмотри, несмотря на страдания, вот я все время своей бабушке вспоминаю, тяжелая жизнь совершенно, но я не могу ее назвать ее жизнь какой-то несчастной. Потому что именно несмотря на страдания, несмотря на скорби, лишения, потери, вот эту тяжелую жизнь, материальную, какую угодно, она, как я помню, была светлым человеком. То есть она сохранила и во многом вера в Бога, я думаю, помогла в этом, потому что человек-то она была верующей. И вот если мы будем предлагать,
это
все
мама
понимают.
Вашей мамы.
Мама отца моего была, бабушка, Царствие Небесное, Любовь Федоровна. И вот несмотря, если мы будем не о страданиях людям говорить, все знают прекрасно, что страдания в жизни наступят, что они придут. А говорить, что вера христианская, она дает силы человеку, Господь дает силы человеку, вот эту благодать, чтобы, несмотря на страдания и трудности, все-таки и сохранить, и жизнь свою, сохранить себя как личность, сохранить, даже приобрести радость, а может быть даже приобрести и подлинное счастье. Тогда люди будут не на страдания внимание обращать, а вот как раз на все то доброе, что дает человеку христианская вера.
Ну и еще вот в заключение есть несколько минуток, совсем 2-3. Почему тогда у нас наши новости все акцентируют в основном на дурных сторонах, именно на каких-то очень неприятных моментах в нашей жизни?
А вот я о чем и говорил как раз, что глаз человеческий, он как раз нацелен на это. Выходя на улицу, куда угодно, мы выхватываем вот то зло. С одной стороны, понятно, что зло.
И зачем-то преподносим его огромному количеству
людей.
А
чтобы тиражи увеличивать? Чтобы тиражи, это обязательно рядом с заголовком должно быть написано, что вся Россия содрогнулась, весь мир ужаснулся. Конечно же, люди бросятся все это читать, всем этим интересоваться, что там содрогнулось, что там.
Рассказывали бы людям о хорошем.
Ужаснулось. Никто бы не читал.
Почему?
Никто бы не читал. Спрос бы упал, все. Вот видите, как вот превращается вот как раз вот это противление.
Почему зло-то так вот притягивает?
Да оно не притягивает. Мы на него внимание, мы на него реагируем. Вот
почему?
Почему? Ну, я же вот говорил, потому что зло, оно противоестественно человеку. И когда мы видим все белым-белым, вдруг пятнышко, то вот это вот пятнышко, оно как нарушение гармонии, нарушение красоты, чистоты. Что нас привлекает? Привлечет? Конечно же, это пятно, пусть даже маленькое. И с другой стороны, я говорил, что это будоражит воображение человеческое, будоражит страсти, оно не успокаивает человека, а волнует его, оно страхи, тревоги. Вот даже возьмем такую вещь, да, если у нас есть возможность чему-то потревожиться, даже в небольшой степени, мы будем выбирать эту тревогу, правда ведь? Вот поэтому и зло становится для нас привлекательным.
Батюшка, спасибо вам большое.
И вас благодарю всех, братья и сестры.
Сегодня наша тема беседы называлась «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Это были беседы о вечном. В студии была ведущая Евгения Боярских, звукорежиссер эфира Елена Иловикова и батюшка, отец Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи Екатеринбурга.
Mm-hmm.